Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Вы слушаете радио SBS, программа на русском языке в прямом эфире. Суббота, 23 июля на календаре. Меня зовут Светлана Принцева, и я рада работать сегодня для вас из нашей уютной сиднейской студии. Тем, кто слушает нас прямо в этот самый момент по радио или на сайте, особый привет! У прямых эфиров всегда своя особенная атмосфера, и я чувствую вашу энергию. Будущим нашим слушателям программы в записи тоже привет и огромная благодарность. Всех вас безмерно ценим и любим. Итак, расскажу о планах на этот час.
Да элементарно, что делать? Не застраивать поймы в западном Сиднее, несмотря на весь искус продать там дорогие земли. Никаких технических способов существенно снизить затопление земель в поймах, в нижних участках рек, впадающих в океан, нет.
По следам обнародованного доклада о состоянии окружающей среды в Австралии, Лера Швец поговорила с экологом Евгением Симоновым о самом докладе и состоянии австралийских рек. Достигнута договоренность о разблокировке экспорта украинского зерна. С подробностями об этом к нам подключится наш внештатный корреспондент Михаил Комадовский. Отправимся в Армению с героями нового выпуска нашего подкаста «Поуехали», автором которого является Ирина Бурмистрова.
То есть тут какое-то очень интересное смешение вот каких-то культур, и ты чувствуешь, что ты находишься в мире, а не просто в одной стране. И это, кстати, то, чего и до войны мне тоже очень не хватало в России.
А еще послушаем нового участника рубрики «Я русский, я против войны». И песню вам тоже знакомую хорошо поставлю, если позволит время. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Россия и Украина при посредничестве президента Турции и в присутствии генерального секретаря ООН подписали знаменательное соглашение об открытии украинских черноморских портов для экспорта зерна. Подробности у Михаила Комадовского.
Хлеб всему голова. Украина, Россия, Турция и Организация Объединенных Наций подписали в пятницу в Стамбуле соглашение, которые, по словам представителя Анкары, стали первым шагом к ослаблению международного продовольственного кризиса, который был усугублен вторжением Москвы в Украину. ООН ожидает, что сделка по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море будет полностью введена в действие через несколько недель, что позволит восстановить поставки до довоенного уровня в 5 миллионов тонн в месяц. Об этом заявил в пятницу высокопоставленный сотрудник Организации Объединенных Наций. Я напомню, что с началом полномасштабной войны России против Украины фактически доступы к портам Черного моря, Одесса и другим, собственно, были заблокированы, что сделало невозможным поставки зерна по всему миру, а Украину действительно считают одной из самых больших житниц на территории не только постсоветского пространства, да и всего мира. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш сказал, что соглашение открывает путь к возобновлению коммерческого экспорта продуктов питания из трех ключевых украинских портов Одессы, Черноморска и Южного, и что ООН создаст координационный центр для контроля за выполнением этого соглашения. Россия и Украина входят в число ведущих экспортеров продовольствия в мире, а вторжение Москвы привело к блокаде. К длительной блокаде, которая действительно угрожает всему миру, в частности, большому количеству африканских стран. Представители ООН в интервью агентству Reuters заявили, что стороны согласовали общие принципы сделки, такие как задействованные порты, создание центра мониторинга в Стамбуле и инспектирование судов и соответствующие ограничения. Согласно плану, украинские власти будут направлять суда к безопасным каналам через Черное море к трем портам, в том числе к Одессе, где они будут загружаться зерном. А затем суда выйдут из украинских территориальных вод в Черном море, пройдут через пролив Босфор в турецкий порт для досмотра и направятся к месту назначения. То есть появится такая буферная зона, где турецкие власти смогут проверять все эти грузы. Первоначально план будет действовать в течение 120 дней, но будет продлеваться, заявили официальные лица. При этом добавили, что не планируют прекращать его действие в ближайшее время. Отвечая на вопрос, как будет контролироваться выполнение этого плана, источник сказал, что представители всех сторон будут работать с Объединенным координационным центром для наблюдения за операциями, проверками судов и возможными инцидентами. По словам официальных лиц, Украина и Россия договорились не атаковать суда, участвующие в этой инициативе. При этом американская сторона, в частности, заявляет о том, что действительно доверяй, но проверяй. Россия, например, в ходе ведения боевых действий на территории Украины не раз нарушала Женевскую конвенцию, такой постулат правил ведения войны, и действительно здесь нужно будет вести определенный мониторинг того, насколько Москва и Кремль выполняют данные в Стамбуле обязательства. В свою очередь в Киеве уточнили, что Украина подпишет соглашение о возобновлении экспорта зерна только с Турцией и ООН, исключив любые прямые сделки с Россией. «Украина не подписывает никаких документов с Россией, мы подпишем соглашение с Турцией и ООН», написал в своем твиттере помощник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, добавив, что Россия подпишет отдельное зеркальное соглашение. И пока у меня на этом все, оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский. Спасибо, Миша. Ну, а мы идем дальше. Доклад о состоянии окружающей среды в Австралии публикуется каждые 5 лет. Согласно новому докладу за 2021 год, биоразнообразие на континенте постепенно уничтожается. За прошедшие 5 лет Австралия потеряла больше видов млекопитающих, чем любой другой континент. И, по крайней мере, 19 экосистем находятся на грани краха. Помимо прочего, из доклада также следует, что план управления бассейном реки Мюррей-Дарлинг, принятый еще при Джулии Гиллард, был провален. На встрече национального пресс-клуба Таня Плиберсек, министр окружающей среды, сказала, что ошеломлена результатами последних 10 лет правления предыдущего правительства. И добавила, что запланированное ранее восстановление 450 гигалитров воды к 2024 году практически невозможно. Эколог Евгений Симонов в разговоре с нашим продюсером Лерой Швец вспомнил, как наблюдал публичные слушания по плану управления бассейном Мюррей-Дарлинг, а также прокомментировал сам отчет, рассказал о состоянии рек Австралии и о рисках дальнейших потопов.
Мы были в экспедиции в Южной Австралии и заехали, там были большие слушания, большое публичное событие. И вот там стенка на стенку, с одной стороны, специалисты-экологи, активисты-экологи и всякая другая озабоченная общественность, а с другой стороны, представители фермеров и их профсоюз. И это очень живая была дискуссия. А на следующий день, жгли, соответственно, недовольные этим проектом плана, жгли этот план на кострах.
Не могли бы вы в двух словах примерно рассказать, что план предполагает?
В общем случае, как и написано в этом самом новом экологическом докладе, основную проблему с водными ресурсами Австралии определяет ее неэффективное в отношении использования воды сельское хозяйство. То есть, проще говоря, объем потребления воды в сельском хозяйстве – существенно больше, чем могут стерпеть австралийские реки без того, чтобы сильно деградировать. Что и происходит. А учитывая, что с изменением климата учащаются засухи и наводнения, то есть неравномерность поступления водных ресурсов, то, соответственно, проблема еще больше обостряется.
Как вообще предлагается решать этот вопрос между сельским хозяйством и сохранением окружающей среды? Какой возможен выход?
Есть целый ряд вариантов, взаимонеисключающих, как из этого выходить. Во-первых, можно переходить с водоемких культур на менее водоемкие. Во-вторых, можно выводить из использования в водоемком сельском хозяйстве ряд территорий, просто их выкупать, или не выдавать их в аренду, потому что это вряд ли вызовет, особенно когда речь идет о не самых продуктивных территориях, это вряд ли вызовет продовольственный кризис. Есть масса территорий, где вода используется неэффективно. В-третьих, можно создавать такие экономические стимулы, которые заставят переходить на более экономичные системы полива. То есть вообще экономические стимулы тут довольно сильные с точки зрения стоимости воды, но тем не менее вполне возможно, что и они могут быть совершенствоваться. Ну и в конце концов можно уменьшать общее производство некритичных культур, которые жрут много воды. Ну, есть еще там 5-6 других вариантов, что можно еще, то есть в области лучшего планирования. Австралия передовая в этом смысле страна, тут много чего в этой области попробовано. Но учитывая, что принятые планы не вполне заработали, очень многое зависит от политической воли тех, кто этим управляет. Потому что можно подкрутить, а можно по-честному. Вот. В случае с планом по Мирейдарингу мы точно знаем, что очень сильно подкрутили и в результате провалили его выполнение.
У меня вот такой еще вопрос к вам. Вот у нас только что прошли очередные наводнения в штате Новый Южный Уэльс. Я так понимаю, мы будем наблюдать эту проблему еще не раз в будущем. Здесь вот идут постоянные дебаты. Что делать с дамбой? Что делать с землями вокруг и рядом с рекой? Строить там дома, не строить? Видимо, не строить, потому что их заливает все время.
Да элементарно, что делать? Не застраивать поймы в западном Сиднее, несмотря на весь искус продать там дорогие земли. Потому что там их всегда будет заливать. Там никаких технических способов, как хорошо показали дебаты по вариантам про подъем дамбы Варагамба в Синих горах, никаких технических способов существенно снизить затопление земель в поймах, в нижних участках рек, впадающих в океан, нет. Их все равно будет заливать, соответственно, там не должно быть строений, где от этого могут пострадать люди. Одновременно с этим делать лучшие эвакуационные пути, лучше адаптировать дома к временному заливанию, если уж они там есть и их нельзя выкупить. Вон в Германии целые города стоят столетиями на берегу Рейна, так сказать, у них весь первый этаж, иногда первый и второй этаж приспособлен к тому, что Рейн в очередной раз разольется. И известно, куда уйдут жители. Они уйдут либо там, условно говоря, на третий этаж, либо они уйдут на недельку погостить, они знают куда. Они уже 300 лет знают куда. Тут, знаешь, рискованное мероприятие, но оно хорошо продумано, оно разумно рискованное для тех территорий, которые уже густо заселены. Никаких особенных инженерных мер к этому не применишь. Потому что дамба и любое другое защитное сооружение – это хорошо, но ровно до того момента, когда вода ее перехлестнет. Так как у нас идет раскачивание маятника, у нас наводнение становится сильнее и засухи между ними становятся сильнее, то вероятность того, что перехлестнет все старые дамбы, она больше. Крайне не рекомендуется пытаться построить еще больше противопаводковых водохранилищ. Именно этот спор был для западного Сиднея в связи с возможным подъемом плотины Варагамба, которая сейчас для питьевого водоснабжения города. Ну, дело не только в том, что она зальет в этом случае еще большую часть участка всемирного наследия Синие горы, но дело еще в том, что это никак существенно не повлияет на риски наводнений внизу.
Ну, и я вот перейду к энергетическому сектору, и вообще вот это отдельный тоже большой очень вопрос.
Если говорить о докладе,
да,
то вот он написан генералами, которые собираются выигрывать прошедшие войны. Потому что там очень подробно рассказано, что газ не такой, и уголь не такой. Ну, вообще, все, что мы хорошо знаем, там очень хорошо подробно расписано о том, что вот, так сказать, главнейшим нашей проблемой является переход на безуглеродные источники, то есть мало низкоуглеродные источники энергии. А вот дальше там чисто качественное повествование о том, как наша новая энергетическая система будет влиять на нашу природу и другие экологические. Ну, то есть, условно говоря, я там не нашел никакой количественной оценки того, сколько территорий подвергается застройке новыми энергетическими объектами. Там вообще энергетика не выделена в отдельный класс источников воздействия. Там совершенно не описана причинно-следственная связь. Вот будет у нас 10 или там 100 раз больше, так сказать, солнечных батарей. Какие воздействия увеличатся? Изолирована территория Австралии с точки зрения рисков размещения объектов возобновляемой энергетики. Так вот, я искал, я не нашел. Хотя это первое, что помогает развитию такого рода энергетики, потому что она требует новых площадей размещения. Эти площади нужно выбирать с минимальным экологическим ущербом, так сказать, желательно без онова, а для этого нужно очень хорошо ориентироваться с тем, какие у нее воздействия и где можно, а где нельзя. Проделана ли эта операция? Я думаю, что проделана, конечно, потому что Австралия – страна в этом смысле достаточно продвинутая. Я знаю, что это проделано, например, в значительной степени даже до такого рискованного мероприятия, как гидроаккумулирующие электростанции. Правда, никому не помогло, потому что все равно первую крупнейшую гидроаккумулирующую электростанцию строят посреди национального парка Костюшка, как вы знаете. И об этом в докладе ни слова. Я специально искал, есть ли там Snowy 2, которая, как известно, делается путем реконструирования трех старых водохранилищ в многострадальном парке Костюшка под проклятие, так сказать, всей природоохранной общественности страны. Я, может быть, опять же, виновата очень тяжелая структура доклада, но я специально искал этот эпизод. Это был крупный эпизод, так сказать, и очень плохой прецедент, случившийся как раз за период, о котором написан доклад. Это типичный пример того, что нет, во всяком случае, не было за этот период политической воли принимать ответственные решения в области размещения и развития объектов энергетики. Как не было их с точки зрения климатических вопросов, так не было их и с точки зрения вопросов других экологических, включая охрану природы.
В целом, ваши впечатления, состояние рек и водных бассейнов Австралии, какие еще вы могли бы выделить важные очень моменты, о которых важно говорить?
С одной стороны, все продвинуто, а с другой стороны, все очень тяжело, потому что страна засушливая, климат очень быстро меняется. Один из огромных ударов по речным экосистемам был после пожаров, когда огромная эрозия началась, и весь пепел, и глина, ну и все, что сносится, а потом пошли дожди. Есть ряд бассейнов, которые уже сильно от этого пострадали. Особенно сильно пострадали бассейны, тот же Мюррей-Дарлинг, там, где были плотины, которые задерживали всю эту бяку, которая в результате начинала цвести и разлагаться, устраивая кислородное голодание всему остальному в этих водохранилищах. То есть вот адаптация к таким ситуациям в будущем, она критична. Про адаптацию к наводнениям мы с вами говорили, она тоже очень важна, и важно, чтобы население к этому было готово, потому что тут ведь очень понятно, что люди уже десятилетиями жили на каких-то местах, которые будут подвержены риску, и важно понять, как с ними работать, чтобы это разруливать, потому что это крайне неоднозначная социальная проблема. Ну и, конечно же, виды вселенцы будут тоже очень большой проблемой, и чем дальше, тем больше, потому что это будет связано еще и с изменениями климата, то есть для новые виды смогут лучше, так сказать, переселиться и адаптироваться. И пресноводные экосистемы особенно чувствительны к вселению разнообразных чужеродных видов, которые могут их полностью перестраивать.
Программа SBS Russian в прямом эфире на часах 12:32. Огромное спасибо, что слушаете нас. «Поуехали» — это подкаст SBS Russian, автором которого является наш продюсер Ирина Бурмистрова. Она рассказывает о волнах русской эмиграции, и в первом сезоне речь идет о современной волне – людях, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года. Все эпизоды подкаста, которых вышло уже 10, можно найти на нашем сайте в разделе «Слушать». В приложении SBS Radio или в любом приложении для подкастов находится, по словам «Поуехали» SBS Russian. Эпизоды довольно длинные, интересные. Там и о восприятии новой культуры глазами иммигрантов, и о визовых вопросах, и о переводе денег, и о русскоязычных сообществах в разных странах. В эфир мы вам ставим сокращенные версии, так как эфирное время у нас ограничено. Давайте сегодня отправимся в Армению.
Джазовый барабанщик Сергей Балашов. Человек с двумя профессиями. Он занимается импровизационной музыкой и маркетинговыми коммуникациями. Пишет концепты для позиционирования продуктов. В начале марта Сергей с женой договорились с руководителями, что будут работать удаленно, и переехали в Ереван из Москвы.
Как-то сразу было понятно, куда мы поедем, потому что Гая из Армении, у нее здесь семья. Мы подумывали об эмиграции в принципе все время вообще, с тех пор, как мы знакомы, и даже до этого по отдельности. Это такая как бы сложная история. Ну, то есть я жил вот в Австрии 5 лет. Мы думали, что мы определенно хотим переезжать, и мы думали про Армению. У меня было такое опасение, которое вообще казалось в корне неверным. Короче, мы думали, что тут... именно в плане какой-то музыкальной активности будет не очень интересно мне. Все-таки небольшой город, и, может быть, наверное, в нем не так много музыки и так далее. Вот. А все казалось ровно наоборот, что как бы, ну, сцена действительно маленькая, но люди очень открытые, на очень высоком уровне играют. И, ну, я сейчас, в принципе, тут играю концерты как минимум не реже, чем в Москве, но даже, в общем-то, чаще, наверное.
Журналист и СММ-специалист Натаниэль 8 марта приехал в Ереван тоже из Москвы, где он родился и прожил всю жизнь. Этот город он выбрал, поскольку в Ереване у него был друг.
Я понял, что очень многие сейчас уже уезжают, кто в Грузию, кто в Армению, кто в Израиль. У меня есть друг, который живет в Ереване. Еще накануне он туда уехал по репатриации как армянин. Исключительно потому, что хотя бы один человек, знакомый в городе, мне захотелось именно в Ереван.
Сергей говорит, что в плане музыки в Ереване все отлично. С одной стороны, он играет в клубе, который открыли новые эмигранты. А с другой, в Ереване проходит множество международных фестивалей и событий, где тоже выступают музыканты.
Два раза в неделю у меня есть, я делаю концертную серию импровизационной музыки и джаза по четвергам здесь, в клубе, который тоже открыли релоцировавшиеся ребята, которые сделали прям такой настоящий культурный центр, где постоянно тусуются вместе и переехавшие люди, и армяне из Еревана, и представители разных диаспор, потому что тут, ну, для тех, кто вообще не бывал в Армении, не очень знает, как тут все устроено, но, например, бывал в Израиле, вот это тоже интересное такое сравнение, как и в Израиле, здесь люди репатриируются, представители диаспоры из разных-разных стран, и приносят с собой частички как бы своей культуры вот тех стран, откуда они приезжают. Ребята открыли здесь клуб, он называется Туф, он находится в самом центре города. А раньше человек, который открыл это место, у него был магазин гитар в Питере. И как-то они вот нащупали какую-то такую правильную атмосферу, что действительно они делают мероприятия так, что там, конечно, все там релоканты приходят туда тусоваться на какие-то свопы вещей, на ярмарки, на опен-майки, на лектории, на просмотр кино. Но помимо этого мы делаем музыку, и я все время стараюсь именно играть с музыкантами из Еревана. И они приводят свою аудиторию, и все там вмешиваются, смешиваются, встречаются и знакомятся. Вот. Но помимо этого бывают постоянно какие-то концерты, там, может быть, там какой-нибудь фестиваль в соседнем городе, конференции и митапы различных профессиональных сообществ. Просто каждую неделю проходят там конференция, посвященная подходам к росту стартапов, или конференция, посвященная геймдеву, или конференция, посвященная инвестициям на ранних стадиях, или конференция, посвященная образованию там, и образовательным проектам.
По его словам, в Армении одновременно существует тесная связь с Россией и интеграция в современную международную бизнес-культуру.
если сравнивать, конечно, ну, то есть, как бы у Армении очень сильная связь с Россией, понятно, то есть тут ездят там на белых ладах, приорах многие люди, но одновременно и на Теслах, и там на всяких моделях, которые просто в России не экспортируют, а тут дешевая растаможка. То есть тут какое-то очень интересное смешение вот каких-то культур, и ты чувствуешь, что ты находишься в мире, а не просто в одной стране. И это, кстати, то, чего и до войны мне тоже очень не хватало в России, потому что Россия такая, она огромная какая-то слишком. И, допустим, когда предприниматели запускают, у них появляется какая-то идея какого-то масштабируемого продукта, они часто такие, ну, мы сейчас сделаем в России, а потом попробуем выйти на рынок Казахстана, а потом посмотрим. Вот, в Армении рынок маленький, и все делают стартапы сразу на там американский или европейский рынок. Культура предпринимательства там из Кремниевой долины, прям тут очень понятно, есть связь, есть фонды, есть у всех технологических компаний сразу отдел маркетинга там из 3 человек, может быть, но тем не менее сидит в Штатах, разработчики здесь, все они летают туда-обратно.
Журналист и СММ-специалист Натаниэль отмечает, что его удивила красота Еревана.
Ереван – очень красивый город. И многие, кто сейчас сюда приехал, удивлены, потому что им казалось, что красивый город – это, допустим, Тбилиси, да, поэтому очень многие уехали в Грузию. А Ереван оказался совсем не таким, как я его представлял, он очень красивый, он в центре дорогой, он очень романтичный где-то там на окраинах. Здесь есть свои проблемы, но, честно, вот для меня единственная проблема то, что здесь очень старый автопарк, и воздух загазованный довольно-таки. Но у того, что здесь старый автопарк, есть и обратная сторона. То, что тоже такси тебя может подвести какой-то очень приятный ретро-мерседес. Здесь очень много мерседесов. Да, это очень романтичный город. Каждый вечер я гуляю по нему, я получаю огромное наслаждение. Например, в центре есть озеро, которое зимой служит катком. Там всегда один и тот же музыкант играет какую-то очень классную мелодичную музыку. И главное, что меня здесь поразило, приятно очень порадовало, это какая-то охрененная энергия, которую я здесь почерпнул. Честно говоря, ощущение, как будто бы я попал в параллельную вселенную, где я не лентяй, не неудачник, где у меня огромное количество сил, энергии на то, чтобы что-то делать вокруг себя, создавать комьюнити, работать, решать проблемы. Не знаю, этот город прямо мой, он был по энергетике оказался.
Официальная служба статистики России ЕМИС сообщает, что в первом квартале 2022 года из России в Армению выехали более 134 тысяч человек. Более 78 тысяч человек указали целью визита частную цель, около 42 тысяч – туристическую, около 4 тысяч – деловую. Для сравнения, в первом квартале 2021 года из России в Армению выехали всего 44,5 тысячи человек, а в первом квартале до ковидного 2019 – 104,5 тысячи, то есть на 30 тысяч меньше, чем за тот же период 2022 года. Натаниэль рассказывает, что в Ереване он встречает множество людей, которые, как и он, покинули Россию после начала войны.
Я тут занялся объединением людей, я создал комьюнити, поскольку в Москве я работаю в еврейском мире, в российских медиа, а сегодня это вообще из-за войны оказалось довольно актуально, потому что огромное количество уехало в Израиль, и я здесь стал создавать еврейское комьюнити, Ереван Jewish Home, такое комьюнити, которое призвана помочь людям адаптироваться в новом городе. Жилье, конечно, стало проблемой. Сегодня оно уже, эта проблема стала проще, безусловно, да. Но вначале было очень тяжело. Первые числа марта просто даже в отеле номер было невозможно снять какой-то такой по вменяемой цене. Сегодня мы наблюдаем уже определенный спад, но цены все равно довольно высокие. Люди снимают по несколько человек один дом. Я, например, снимаю квартиру до сих пор еще с двумя молодыми людьми из России, из Петербурга. Совершенно случайно мы познакомились в чате. У каждого было какое-то небольшое количество денег. В тот момент нам всем было актуально снять квартиру.
Министерство экономики Армении создало для россиян специальное руководство, как открыть фирму, снять или купить жилье, перевести домашних животных, а также создало рабочую группу, которая отвечает на вопросы мигрантов. Многие выбирают эту страну, потому что для въезда в Армению не нужна специальная виза. И многие говорят по-русски, причем не только старшее поколение, как рассказывает Сергей.
Абсолютное большинство людей в Армении очень хорошо говорят по-русски и любят это делать. И они такие, это такой предмет гордости, что мы говорим по-русски. А еще они очень хорошо говорят по-английски. Ну, в среднем образованные армяне говорят очень хорошо по-английски, сильно лучше, чем в России, прям сильно-сильно.
Сергей добавляет, что не все в Армении безоблачно, и своих проблем в стране тоже хватает.
Самая огромная горькая пилюля в Армении состоит в том, что здесь совсем недавно была очень кровавая война с Азербайджаном. Тут срочная служба в армии, она длится 2 года, и так или иначе все, кто служит, они реально принимают участие вот в охране границ, где постоянно какие-то бывают перестрелки и угрозы. Это очень сложная и болезненная ситуация. Сама суть конфликта, она никуда не делась, она не разрешена. Пилюля номер 2 – это общая неопределенная политическая ситуация здесь. Не совсем понятно, как будет развиваться политическая жизнь страны, как бы она будет развиваться в сторону большей демократизации и транспарентности. Вот в 2018 году тут такая была то, что можно назвать бархатной революцией вроде как, когда независимый кандидат пришел к власти. Сейчас, например, идут протесты против него и в поддержку тех людей, которые были у власти раньше. И есть немного опасений, что как бы тут все не превратилось в Белоруссию. Вот. Ну, а так есть какие-то вещи, может быть, с которыми там иногда, может быть, некомфортно. Это очень опасное дорожное движение. Можно вызвать такси, к тебе приедет таксист, у которого нету ни переднего бампера, ни заднего, потому что они были сбиты, машины помяты. Он может там закурить, не спросив, пока тебя везет. Но, кстати, если вдруг эту передачу слушает кто-то, кто реально либо уже тут недавно еще не разобрался в ситуации или в ближайшее время тут окажется, значит, в Армении есть 2 сервиса такси, тут нет Uber, но тут есть Яндекс.Такси, вот как раз где бывает, конечно, по-разному, но могут приехать закурив и без бамперов. Вот. А есть другое приложение, это местная компания, ребята сделали здесь свой сервис, он называется GG, немножко менее очевидное, может быть, чуть-чуть менее удобное с точки зрения там юзер-интерфейса, зато они каким-то образом на очень высоком уровне работают с водителями, то есть у них все водители очень корректные, вежливые.
В конце я спросила у моих прекрасных гостей, рассматривают ли они свой переезд как долгосрочный и собираются ли вернуться в Россию.
Ну, сейчас у меня абсолютно нет такой мысли, как бы, вообще. Я начинаю себя чувствовать дома очень быстро, в разных обстоятельствах. Я общаюсь профессионально вот с людьми по всему миру. Вот мы играли с Эндрю, который в Австралии. Там у меня есть коллеги там в Южной Африке, где-то еще. Я свободно говорю на английском и на немецком, поэтому я никогда не воспринимал себя как человека, привязанного к какой-то одной стране.
В любом случае, на полгода точно я снимаю себе жилье, собираюсь перевозить сюда своих близких. Это мой брат младший и мой кот. У меня здесь уже очень много интересных знакомств и деловых связей. И здесь намного проще проводить мероприятия. Потому что в той же Москве, когда ты что-то проводишь, тебе записывается 100 человек, приходит там, не знаю, 5, которых даже ты не звал. Здесь все по-другому, очень маленький город. Сарафанное радио работает, люди гуляют в городе, и если знают, что у тебя что-то проходит, обязательно к тебе зайдут.
Программа на русском языке, радио СБС в прямом эфире. Остается у нас еще немного времени для короткого эпизода и для песни, которую я вам обещала. Сейчас предлагаю послушать эпизод нашей рубрики «Я русский, я против войны», в которой русскоязычные жители Австралии высказываются против российского вторжения в Украину. Автор этой рубрики – Виктория Станкеева.
Я Светлана Шиянова, приехала сюда из Молдовы, но родилась в России, в Саратовской области. Но потом жила в Молдове, поскольку был великий, могучий Советский Союз, и все могли жить в разных местах. Я против войны, для меня это вообще как бы ошарашило эта новость, и абсолютно такой в прострации, что никогда ни в каком страшном сне не могла представить, что Россия пойдет войной на Украину. Это два народа, это две страны, которые, ну, как братья. У каждого россиянина есть или друзья, или родственники в Украине. И не могла себе представить, и до сих пор не понимаю, как это все могло произойти и как это происходит. Я знаю много людей, которые поругались на этой почве, даже находясь в Австралии. Казалось бы, здесь никто никого не бомбит, и люди чувствуют себя в безопасности. Но вот эта ситуация, она так пронзительна и так важна для кого-то, что люди, которые дружили много лет, сейчас они не дружат и даже не разговаривают друг с другом именно вот в связи с этим. Для меня этот еще вопрос очень важен. Почему мир так разделился? Особенно в России люди, ну, непростые люди, которые там работают на фабриках, заводах, которые не понимают многого, и у них нет доступа к каким-то серьезным программам, к серьезным журналистским каким-то репортам. А люди, ну, такие, например, как Михалков, режиссер, как Машков, они категорически, ну, не то, что они за войну, но они поддерживают Путина, поддерживают политику вот этой спецоперации, как там это называется. Для меня это вообще резонирует. То, что войну, при которой умирают люди с обеих сторон, и солдаты российские, и солдаты украинские, и мирные люди, называют просто вот таким словом «спецоперация». И даже что в России за то, что войну называют войной, какие-то санкции. Людей там забирают в автозаки или там под угрозой тюрьмы. Как бы это запрещено, называть войну войной. Мне кажется, что об этом стоит говорить, но достучаться до всех, мне кажется, все равно невозможно, потому что есть люди, которые вот в силу каких-то своих убеждений, они верят. Они, во-первых, верят почему-то вот этой ложной информации. Мне много раз присылали какие-то материалы, которые доказывают, что Украина готовилась к войне, что она собиралась вместе с НАТО напасть на Россию, и Россия якобы, это превентивный удар, Путин как бы об этом узнал, но это вообще для меня это бред полный. Потому что я думаю, что если верить в то, что Украина готовилась к войне, то почему она сейчас не может воевать? У нее нет ни ресурсов, ни оружия, ни каких-то навыков именно воевать. Она абсолютно была не готова, и она и сейчас как бы не готова. Но в силу того, что помощь идет с Евросоюза, из Америки, и даже Австралия, я знаю, посылает какие-то ресурсы военные.
Напомню, что это был эпизод нашей рубрики «Я русский, я против войны», автор ее Виктория Станкеева, и все эпизоды можно найти на нашем веб-сайте. Ну и напоследок я хочу поставить вам песню, которую, я уверена, вы все хорошо знаете, но для начала немного об истории ее создания. Эта песня «Пусть всегда будет солнце», музыку которой написал композитор Аркадий Островский, а слова – поэт Лев Ашанин. Не все знают, что вдохновителем создания песни и соавтором ее стихов стал 4-летний мальчик. Композитор Островский вспоминал: Очень часто спрашивают меня, как вы сочинили песню «Пусть всегда будет солнце». И я рассказываю, что прочитал в газете праздничный отчет о первомайской демонстрации. В нем рассказывалось про самодельный плакат, который нес какой-то мальчик. На плакате было нарисовано солнце, небо, маленький человечек и написано кривыми буквами «Пусть всегда» и так далее. Таким образом, песня начиналась с припева, потом уже поэт Лев Ашанин написал основной текст песни в ее теперешнем виде. Плакат, о котором говорилось, это плакат художника Николая Чарухина, созданный им в 1961 году. Чарухин написал этот плакат под впечатлением от четверостишия 4-летнего Кости Баранникова, которому только что объяснили, что такое «всегда». Это четверостишие было опубликовано в 1928 году в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе» в статье исследователя детской психологии Ксении Спаской. Затем эти стихи попали в книгу Чуковского «От двух до пяти», которая и попалась на глаза художнику. Певица Тамара Миансарова исполнила «Пусть всегда будет солнце» на 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки, стала лауреатом фестиваля и получила золотую медаль. После чего записала песню, ставшую детским гимном не только в СССР, но и за границей на 11 языках. А еще я нашла статью об этой песне на сайте российского информационного агентства ТАСС, опубликованную в 2018 году. Они рассказывают об истории создания песни, а также о трактовке ее текста разными известными людьми. Хочу процитировать строчки оттуда. Это трактовка поэтессы Татьяны Барановой. Цитата. «Эти строки о мире. Ведь в 60-е родителями становились как раз те, чье детство пришлось на войну. Им было очень важно, чтобы ребенок жил с родителями под мирным небом, радовался жизни. Но и в наши дни смысл песни не утратил значения». И на контрасте новости июня этого года. Белгородский профессор-филолог пойдет под суд за дискредитацию российских военных. По данным издания «Фонарь», 24 июня составлен протокол на бывшую сотрудницу НИУ БелГУ, профессора и доктора филологических наук Татьяну Новикову, которая в апреле оставила комментарий в одном из сообществ ВКонтакте, упомянув строчки из советской песни «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда будет небо», первомайский лозунг и ряд антивоенных фраз. Ранее, как сообщает издание, ее уволили из университета. Дело о фейках об армии будет рассматривать Октябрьский районный суд. Вот в таком вывернутом наизнанку мире мы живем сегодня. Что же, я оставлю вас послушать песню. С пожеланиями мира я прощаюсь с вами и до встречи на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.